самое главное в христианский мир вступает в поток идеи реинкарнации и кармы, то есть судьба. Да? То, что человек посеет в одной жизни, то он пожинает в следующей жизни. Можно сказать так и так, что вообще новатором этой идеи является Лессинг, великий немецкий философ, который в основном утверждает монадизм в своих философских рассуждениях. Лессинг говорит, что идея реинкарнации – это очень естественная идея, положительная, и говорит о том, что провидение, значит, над провидением главенствует мудрость и разум. То есть не безумие правит человечеством, а правит разумность, мудрость. И в этом и большой смысл и добрый смысл, разумеется, провидение. В основном мы, разумеется, говорим о том, что этот дух является дух провидения, всей эволюции человечества является Христос. Да. Вот этот новатор, пока антропософия проявила свои основные идеи, этот новатор, он проявляет себя, это 19 век, где-то 18-19 век, говорит о том, что идея реинкарнации для людей очень развитых легко, приемлемо. Но в основном обычные люди очень трудно воспринимают, и он сказал, что обыкновенному человеку мешают две идеи, две мысли для того, чтобы принять идею реинкарнации. И он поставил двоеточие. Он не говорит какие-то идеи, которые препятствуют для того, чтобы принять идею реинкарнации. И его последователи очень ломали голову, что он подразумевал Лессинг и что придумали, никак не смогли объяснить. А эти двоеточие разъяснил доктор, разумеется, он может это, потому что из глубочайшего ясновидения он постиг, что имел в виду сам Лессинг, когда говорил, что причина, две причины, которые препятствуют. Первая причина – это то, что человек не помнит свою прошлую жизнь. И поэтому, исходя из того, что он не помнит, он склонен к отрицанию. Отрицание реинкарнации происходит не потому, что существуют какие-то доказательства. Никаких доказательств не существует ни против, ни за. Просто обыкновенный человек думает, что сколько он может, столько и понимает. То, что сверх этого, он это обыкновенно это он отрицает. То, что я не вижу, и его не существует. То, что я не чувствую, и забывает, что существуют гениальные люди. Например, то, что человек воспринимает в музыке, разве сравнимо с тем, что воспринимает великий композитор? Например, возьмем Бетховена или Вагнера, да? Или Шуберта и так далее, чтобы не перечислить этих великих людей. Да? Как чувствовал Моцарт? Что говорит Моцарт о сочинении? Он говорит, что я включаюсь в божественный поток музыкальных течений и забираю оттуда гармонию, мелодию и потом перекладываю на нотах. Да? То есть Моцарт непосредственно воспринимал поток духовных миров, поток музыки. Поток музы. А обыкновенный человек вообще не воспринимает этот поток, что существует что-то сверхчувственное, что-то сверхъестественное. Да? То, что он чувствует, то и считает нормальным, нормативным, виднее, я хотел сказать, и, разумеется, реальным. Но реальность намного выше, чем человеческая обыкновенная способность, дорогие мои. То, что человек может воспринять, это одно, а то, что вообще может человек воспринять, надо посмотреть, что думали о любых вопросах, о философии, например, о религии, да, об искусстве, да, что думали и воспринимали, вот что самое главное, воспринимали великие люди. Я уже не говорю о великих посвященных, которые вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Да, великий посвященный – это тот, который раскрыл себе все эти духовные органы. Вы мне простите, что я немного просто говорю, чтобы наша Надя тоже включила какое-нибудь что-то. Потом я перейду к очень сложным вопросам, так что не беспокойтесь об этом. Да. Я к чему говорю, что великие посвященные – это те индивидуальности, которые раскрывают семь духовных органов, которые присутствуют в человеке. Обычно, вот, знаете, обывательски можно сказать, индийский мир думает, что эти чакрами, эти лотосы, эти божественные органы существуют только в Индии. Это такое примитивное понятие, потому что человек имеет голову, да, и в Индии, и в Азии, и в Европе, и в Китае, да, и имеет солнечную систему, правильно? Солнечное сплетение существует не только у индусов, но солнечное сплетение существует у человека вообще, да? И это не какая-то особенность того, что индийский мир признает реинкарнацию, признает божественный мир и так далее. Ну, относительно божественного мира уже Павел говорит, говорит Моисей, говорит Авраам, Мелхиседек и так далее, да? Но самое главное, что эти духовные органы существуют вообще у человека. Двух лепестковий между бровями, да? Потом 16 лепестковий в области горла. Потом идет 12 лепестковий орган, это область сердца. Потом солнечное сплетение, 10 органов имеет. Потом еще ниже, в области живота 6, потом 4, потом 2, потом 1. Так что эти божественные органы, они везде существуют. Задача состоит только в том, кто способен что-либо раскрыть. Или в области солнечного сплетения, или в области сердца и так далее. Да? Поэтому существует ясновидение величайших посвященных, как Моисей, Авраам, Гермес, Орфей и так далее, да? И существует непосредственное видение божественных миров, ангельских существ, девять иерархий, и потом, разумеется, то, что существует реинкарнация, это великие посвященные самые непосредственные лицезрения своей прошлой жизни. Примером можно, классический пример, можно взять Будду, который на седьмой день раскрывает для своего сознания все свои прошлые земные жизни. И что оказывается? Оказывается то, что все свои инкарнации он проводил в Европе. И последнюю инкарнацию он провел в Индии. И там стал он Буддой. И в 29-летнем возрасте он стал Буддой и жил до 80 лет. А 29 он является посвященным Буддой, является, понимаете, какой огромный срок для посвященных. Обычно люди становятся посвященными в момент смерти. Все люди, абсолютно все, являются посвященными в момент смерти. Почему? Потому что посвящение есть прохождение врат смерти сознательно. А несознательно или же принужденно все люди проходят врата смерти, поэтому все становятся ясновидящими в сторону духовных миров. Поэтому мы можем сказать так, что существуют высочайшие посвященные, существуют непосредственное конкретное видение прошлой своей жизни. И наш великий учитель Рудольф Штайнер, вы хорошо знаете, что в 27-летнем возрасте он уже стал высоким посвященным и непосредственно лицезрел божественным духовным миром, как мы сейчас и друг друга видим и так далее. Да? И я к чему это говорю? Хочу уже внести очень серьезные такие материи. Мы знаем, что апостол Павел в Афинах основал эзотерическую христианскую школу. Учителем этой школы был Дионисий Ареопагит. Этот Дионисий Ареопагит обучал своих учеников, той мудрости, которую мы сейчас изучаем в духовной науке. Почему, дорогие мои, это так? Потому что духовная наука – это объективная реальность для всех времен. Чему обучал Гермес? То же самое, что мы сейчас изучаем. Эфирное тело, астральное тело, Гремий, Сатурн, Дрензоси – это не тайна, это не эксклюзивный момент для доктора. Это знали все великие посвященные, начиная от Заратустры, Семь Риши и так далее, Гермес, Моисей и так далее. Да? И последователи Зевса и Аполлона и так далее. Все это знали. Но, разумеется, разница в том, что что-то новое всегда привносится. Вы это очень хорошо знаете от всех наших бесед, что эволюция – это эволюция новшеств. Что-то должно новое прийти. Что-то, что, какое сегодня новое? Новое – это миссия Михаила, святого Михаила. Никто не знает, кроме последователей духовной науки, в чем заключается миссия Михаила. Да? Потом, миссия Святого Духа, миссия Пятидесятницы, то есть, опять-таки, Святого Духа. Да? В чем заключается вознесение? Никто не знает. Знают? В одном предложении могут они пересказать, что такое вознесение. Все, дальше, да, Люба познакомил меня с одним православным молодым человеком, я спрашиваю, в чем заключается таинство бракосочетания. В одном слове он мне сказал, а дальше, больше, одно предложение, все, вот, а в чем заключается тайна? Он сказал, что вот тайна, когда молодые люди бракосочетания в церкви, там происходит обряд, а в чем суть? Разумеется, не знает, потому что конкретное знание христианской мудрости было уже потеряно с 15-го столетия максимум. Вообще идет с 10-го столетия, но максимум уже потеряно. И новое заключается во многих вопросах, это очень сложный вопрос, но я хочу вам сказать классический пример того, в чем заключается это новое, что такое это новое, да? Мы должны для этого пересмотреть, как характеризуют индийские посвященные, то есть основатели индийской религии. Это будет кришнаизм, шиваизм, брахманизм и так далее. Что они говорят о Троице? Вот здесь наглядно мы можем заметить, то есть подметить, как они ошибаются относительно Троицы. И это доказывает что того, что они не знают, что заключается суть Троицы. Они говорят, что Брама – это создатель, неправильно. Вишну – это сохранитель, неправильно. Шива – это разрушитель, опять неправильно. То есть о Троице говорят, и говорят, высочайшие посвященные, это не просто обыкновенное постижение, высокие, которые смотрят за физическим миром, за физическим телом. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что Троицу никто никогда не видит. А то, что они говорят, это проекция, это отражение тройственности, о которых конкретно не постигали до первого столетия. Христос говорит, Отца не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим. Он проявил сущность Отца. Да? Что должен был сказать тот посвященный, который постигает реальность Троицы? Он должен был сказать, что Брама – это не создатель, а Брама – это основа бытия. Не создает Брама, то есть Отец ничего не создает. А Отец является носителем субстанции, но не проявляется. Отец ничего не создает. Создатель есть Христос. Творчество начинается от Христа. Да, поэтому мы о Троице говорим таким образом. Бог Отец – это основа. Бог Христос – это творчество, все творчество от Него, все через Него начало быть, вам это слово уже знакомо. Это первая глава Евангелия от Иоанна. Да? Все через Него начало быть. То есть Творец в нас, в природе, в звездных мирах, во всех галактиках, Творец не Брама, не Отец, а Сын Бог, то есть Христос. А третий ипостась. Индусы говорят Шива и говорят разрушитель. Отчасти, конечно, правильно, но это это, знаете, это такая проекция Тройцы, что это даже очень низкое понятие всего. Это до анимонического понятия Тройцы, понимаете? Вы хорошо знаете, мне об этом разрушители говорили в прошлый раз, правильно, нет? А надо было сказать, что просветитель всех сознаний – это Святой Дух. Не разрушитель, а просветитель. Поэтому индийское мировоззрение не знает свет разума, не знает творческого начала и не знает сущность Отца. Вот вам индийская религия, которым хвалятся все и говорят, что ничего нового в христианском мире, а они сами не могут познать, в чем заключается сущность Троицы. И поэтому, когда священник дает обет, великий обет, он говорит: «Даю я обет перед Богом Отцом, пребывающим нас». Пребывающий нас. Это бытие. «Даю обет Богу Сыну, творческое начало в нас». И дают обет Святому Духу, просветитель нашего сознания. Это есть правильное и точное, адекватное, реальное познание Троицы. Поэтому мы говорим так, что в индийском мире существовала идея Троицы, но которая не постигала полностью Троицу, сущность их индивидуальности, и, разумеется, это была проекция, очень низкая проекция, потому что они восприняли божественных существ, а не Отца, Сына и Святого Духа. Это первое. Второе, я хочу сказать, что мы начали с того, что Павел обосновал эзотерическую школу, и учителем был Дионисий Арипагит. Вы вспомните, дорогие мои, в прошлый раз я говорил, Адам жил 900 лет. Да? В чем суть? Потомки чувствовали, что переживал Адам, какие у него были мысли, настроения. Почему? Потому что у них была общая кровь, и чистота крови сохранялась потому в кровнородственном в мире, в общине и в народе, чтобы кровь воспринимала чистейшим образом память своих предков. Когда нарушается кровнородство, тогда нарушается постижение эфирным телом духовного мира. Ясновидение меркнет, когда усиливается разум, материя, я имею в виду дневное сознание, разум, абстрактное мышление, уменьшаются ясновидческие способности. Поэтому наследники, потомки Адама очень хорошо помнили, как переживал Адам и так далее, потому что в их крови текла одна кровь, объединяла их. И в крови, это, разумеется, вы хорошо знаете, кровь – это отражение я-сущности. Поэтому вся память существовала в крови, и эта память давала возможность потомкам вспоминать, чем жили их деды, прадеды и так далее. Да? И я хочу этот пример перевести в сферу христианства. Ученик Диониса Арипагита тоже носит имя Дионис. Ученик ученика Диониса опять тоже носит имя Дионис, потому что здесь он проходит духовная кровь. И когда мудрость передается точным, адекватным образом, то ученик имеет право, моральное право и, можно сказать, юридическое право называть себя Дионисом, потому что вся мудрость переливается в его душу, но причем через собственное познание. Потому вы вспомните, что ученик Заратустры, великий Заратустры, это вторая культура, да, ученик Заратустры носил имя Заратустры. И когда доктор говорил, что тот Заратустра, который появляется в истории, это последний потомок великого Заратустры. И отсюда вы хорошо понимаете, что имя переносится именно духовным образом, но, разумеется, передается тому человеку, который может чистейшим образом принять именно дух духовной истины и становится сам учителем, и носит этот ранг, великий ранг, потому что он является владеющим истиной. А истина, когда передается, это тогда ученик может стать и ученик. Также ученик Петра, носит имя Петра, ученик Павла и так далее. Это мы здесь уже понимаем смысл всего этого. Дорогие мои, я хочу сказать, что да, первое я сказал, что объективное сознание относительно Лессинга, я хочу продолжить эту идею. Лессинг говорит, что две причины, которые мешают человеку принять идею реинкарнации. Первая причина, я сказал, что это простое обывательское сознание, находящееся в инерции. Земное сознание, которое видит только одну жизнь, он не может признать существование многих жизней. Это первая причина, как я разъясняю тоже. А вторая причина, уже очень серьезная, глубокая и глубоко моральная. У человека, обыкновенного человека, не хватает чувства справедливости. Когда с ним что-либо случается, он сразу говорит, что я такое сделал, что я наказываюсь таким образом. И не думает о том, что это он сам творит своей судьбой. И эти две причины мешают человеку осознать и, разумеется, понять справедливость. Именно эта идея, что Господь не является несправедливым. То, что мы все в прошлой жизни, то и пожинаем. Если мы ничего не делали в прошлой жизни, тогда мы приходим бездарными людьми, склонными к каким-то иных порокам и так далее, и так далее. Это все зависит от нашей прошлой жизни, от вашей прошлой жизни, еще как. Когда человек ничего не делал в первом столетии, в 10-м столетии, в 15-м столетии, приходит в 20-м столетии, что он может принести? Ничего. Потому что ты сам будешь судьбу, как говорится, посмотрим. Поэтому, это серьезная причина. Первое, обывательская инерция. Неспособность дневного сознания возвеситься. И второе, чувство, внутреннее чувство справедливости. Человек должен чувствовать, что это очень глубоко, конечно, проникает в душевную жизнь. Поэтому новатор именно идея реинкарнации говорит о серьезных причинах. И потом это все передается уже научному познанию. Идея реинкарнации, да? Мы говорим очень просто. Если человек серьезно хочет познать свои прошлые жизни, то он должен что-то сделать в эту сторону. Да, в этом направлении. Когда мы хотим стать пианистами, когда я хотел стать пианистом, я играл 10 часов, 12 часов. И соседи кричали, хватит, пианист, хватит, уже голова трещит. Да. И я 3 месяца, 6 месяцев, 6 месяцев я 8 часов играл каждый день. А то и 10, а то и 12. Хотел стать пианистом, но не вышел из меня пианист. Потом хотел быть дирижером, вот изучал музыку и так далее. Овладеть профессией – это долгий год. А стать ясновидящим, чтобы пересмотреть прошлую зимнюю жизнь, надо серьезно заниматься этим вопросом. Люди хотят, чтобы им как на блюдечке поднести, вот ты был в прошлой жизни таким-то таким. Это не так происходит, тем более в эпоху свободы. Да? Мы должны сами постигнуть, сами возвесить нашу душу, утончить нашу душу, принять мудрость, и тогда постепенно расстроить. Ну, хотя и существует очень такой технический метод, упражнение такое. Я советую вам. Здесь у нас была одна женщина, соседка, она перешла, и вот захотела, а вот дайте мне упражнение, чтобы мне расширили прошлое в моей жизни. Я сказал, хорошо, но это надо принять комплексно. А она не захотела комплексно. Она захотела только одну идею. Понравилась ей одна идея. Какая это идея? Каждый день в определенное точное время, например, 12 часов. Каждый день в 12 часов вспоминать наши прошлые годы. Что мы делали 15 лет, 14 лет, 13 лет, когда нам было 10, 9, 5, 3, 2, 1, 0, и потом переходим туда. Но это не сразу раскрыт. Это совет доктора, это не мои только слова, да, это совет доктора. Доктор говорит, что в одно и то же время, 15 минут, а то и полчаса, а в Древней Индии 10 часов они этим занимались. Им легко потом в течение, например, 10 лет, каждый день 10 часов, в течение 10 лет, да, так надо, Чтобы стать пианистом, надо учить 7 лет, потом 4 года технику, потом 5 лет, года консерватории, потом 2 года аспирантура, потом становится человек пианистом. Да? Существует технический прием, да, очень серьезный, но очень долгий. Да? Но, знаете, я вам скажу, если вы проделаете это упражнение, в течение 6 месяцев, не надо там 10-20 лет, 6 месяцев, вы вдруг такую вещь вспомните, о том, что вы уже прожили, но давно уже забыли, никак вы не смогли бы вспомнить, что для вас становится совершенно ясным, что существует такое прошлое, которое уже давно забыто, но возможно восстановить. 6 месяцев, каждый день, 15 минут. Человек не хочет, а как же тогда ему раскроется идея реинкарнации, да? Значит, это действительно серьезное упражнение. Вспомни, например, что было, когда вам было 20 лет, 25, потом еще идти в сторону молодости, если не станете детьми, да? Из Евангелия, это 18 глава, Евангелия от Матфея, да? Вот когда наша память становится ребенком, вот тогда уже вспоминаются такие вещи, удивительные вещи, которые никак вы не сможете восстановить, да? Одним словом, ну это первое упражнение. Второе, я потом сказал, комплексно надо все это. Хотя в течение 6 месяцев это дает свои хорошие эти. Одним словом, второе, что человек должен привнести к этим упражнениям, к каждому упражнению, это изучение духовной науки, изучение Евангелия, изучение святых писаний. Можно я ходил открытую Хагавад-гиту? Хагавад-гиту я 2 раза читал, это удивительная, действительно божественная песня. Хагавад-гита означает божественная песня. Это действительно удивительное произведение. Это литературный памятник, великий литературный, художественный памятник. Это не просто так же, как Ветхий Завет. Ветхий Завет в оригинале читается, это поэзия. Это великая поэзия. А Евангелие от Иоанна, это написано в ритме написано. Это стих, это поэма в чистом виде, это литературный великий шедевр. Я говорю в оригинале, это перевод. Между прочим, канонический текст в этом отношении очень сильный, но неправильный. Вот это дефект имеет. Оно неправильно дошло до нас, но сам текст звучит, видите, в начале было слово, и слово было у Бога, это поэзия. Его надо перевести в стихах. Это очень трудно, это надо быть гениальным поэтом. Ну, в общем, это другая. Значит, второй поток. Это изучение духовной науки. То есть просветление разума. Разума просветление. Это второй поток. Третий поток. Уже трудно. Надо оставить, это уже хорошо знаете, сигареты, алкоголь, мясо, потом 4-я, 5-я, 6-я, 7-я. Все мне спрашивают, а где ты читаешь, я не говорю. 5-я, 6-я, 7-я, не говорю. Начинаю от этого. Потом, нам надо принимать пищу в одно и то же время. Это для здоровья очень хорошо, само собой, да? Потом идет следующий поток. Надо быть глубоко справедливыми, моральными, добродушными, сострадающими, стараться. Не говорить ни в коем случае ложь, а это очень трудно, да? И так далее. Одним словом, комплексно, когда мы это все противно для нашей души, тогда действительно раскрывается, что мы делали до рождения в духовных мирах, а потом, что мы делали до рождения прошлой земной жизни. И так далее, и так далее. Да? Но мы сказали в прошлый раз, я думаю, что очень-очень высокие мысли мы озвучили. Это главное касается того, что значит 13 глава, 1 стих Евангелия от Иоанна. Вот я здесь хочу немного уже остановиться. 13 глава, 1 стих говорит о том, что возлюбив своих, до конца возлюбил их. И в 13 главе звучит это 34 стих. Новые мировые цели ставлю я перед вашими душами. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, я был сделан, что возлюбил своих до конца возлюбленных. Как читает обыкновенный человек вот первую строку? Читает так, что вот Господь возлюбил всех и так далее, и так далее. Ничего подобного. Разумеется, можно и так воспринять это слово, но мы должны знать, и я думаю, что вы это знаете, Евангелие от Иоанна – это книга посвящения, это книга жизни, это книга чудес, и вызывает в душе чудеса. Если мы знаем, что это книга посвящения, это книга мудрого, умудренного, ему было почти 100 лет, когда он написал Евангелие от Иоанна. Значит, каждую строку мы можем читать всеми вариантами. Первый вариант. Он любит всех нас. Это легко понять. А в чем смысл, исходя из посвящения? Мы легко это вспомнить, потому что вы очень много уже знаете, более чем 300 лекций мы уже имеем на русском языке, а на грузинском 1870 лекций правил я. Мы, скажем, восстановим очень просто посвятительное развитие. Первое. Что заключается посвященный второй ступени? Посвященный третьей ступени и посвященный четвертой ступени. Там же сказано, я не до конца прочел. Новые мировые цели ставлю перед вашими душами, да любите друг друга, как я вас люблю вас. Да. Посвященный второй ступени выйдет мир прекрасного. Я по-другому сейчас говорю, что для вас можно что-то все же. Хотя это не ново для вас. То есть эфирный мир – это мир искусства. Это мир прекрасного. Это мир цветов, форм, обоняния, благоухания. Но это мир форм, мир прекрасного. Поэтому, когда мы изучаем классическую музыку, но только классическую музыку, тогда мы развиваем, утончаем наше эфирное тело. Наше эфирное тело становится прекрасным, потому что это мир прекрасного вообще. Эфирное тело – это тело роста, тело питания, но в этом же духе можно сказать, что это тело, разумеется, прекрасного. Поэтому, когда мы изучаем прекрасный мир, это будет живопись, музыка, поэзия, проза, великая проза и так далее, мы утончаем, развиваем наше эфирное тело. Это вторая ступень ясновидения. Ясновидящий, стоящий на второй ступени, видит мир имагинации, мир форм, звуков и так далее. Ясновидящий третьей ступени воспринимает уже более высокий мир, воспринимает космическую музыку. Поэтому, когда мы изучаем классическую музыку, мы каждый раз утончаем наш слух, развиваемся и постепенно приближаемся к тому прекрасному миру, который идет навстречу через гармонию сфер. А что такое гармония сфер? Это закономерность звездных миров, закономерность движений звездных миров. Это можно еще по-другому сказать, разумеется, космическая музыка, космическая гармония – это откровение душевной жизни божественных иерархических существ. Как чувствуют, например, духи формы, духи движения, духи мудрости, которые живут на Солнце. Вот как они выражают себя в душевном аспекте, это изливается как космическая музыка. Поэтому, когда человек воспринимает космическую музыку, то воспринимает душевную жизнь, в том числе и ангелов, разумеется, и престолов, херувимов, серафимов, но в зависимости, какая высота достигается восприятия космической музыки, космической гармонии. Это третий ступень, классический ступень. Теперь четвертый ступень. На четвертой ступени вы сказали, что же еще дальше, да? Да, дальше идет так. На четвертой ступени вы уже вспомните, что человек, то есть посвященный, может выйти из своего физического тела и перейти в то существо, которое он хочет познать. Например, посвященный хочет познать, как живет лев, как живет слон, как живет крокодил, как живет змея, как живет насекомый, как живут, да, переходит, он может это на четвертой ступени, как это четвертая ступень прохождения врат смерти. В сущности, он оставляет свое физическое тело, как умерший оставляет свое физическое тело и ничего не слышит, как не слышит умерший. Как умерший совершенно самостоятельный по отношению к своему физическому телу. Вот такое состояние достигает посвященный на четвертой ступени и уже может свободно перейти в любое существо. Вы, для вас это будет легко для понимания, потому что умерший человек может жить среди умерших. Как живут свои близкие, отошедшие уже, да, в душе переливаться может. Потом может жить жизнью ангелов, жизнью архангелов, а тем легче, когда человек может перейти в живое человеческое существо, которое живет на земле. Поэтому он может, например, посвященно выйти из своего физического тела и перейти в душу Гёте, в душу Данте, о котором в прошлый раз я сказал, как жил Данте, как воспринимал, какие у него там погрешности в познании и так далее. Да? Поэтому посвященный на четвертой ступени, уже не говоря о пятом, шестом, седьмом, на четвертой ступени человек может перейти в любое существо и жить той жизнью, которую проживает любой из нас. Я почему это сказал? А Христос, возлюбив своих, до конца возлюбил, означает, из мудрости, не обывательское сознание, это само собой ясно, что вот, вот я люблю всех вас. Я хочу сказать, что Иоанн Богослов по-разному говорит, что Христос на земле прожил такую богатую жизнь, как свойственно именно божественному высочайшему существу. Он жил каждой жизнью человека. Он проник в каждую душу и жил всем человечеством, потому его называют Сын Человеческий. Он любил не только близких 12 апостолов, но и всех, те, которые последуют Христу, те, которые любят Спасителя, те, которые любят Святой Дух, и так далее. Да? Одним словом, я хочу сказать, что возлюбил своих до конца, возлюбил он до конца, проник каждую душу, потому смог и возлюбить всех, потому что до конца всех познал. Своих познал. Вспомните 10 главу Евангелия от Иоанна. Своих знает по имени. И свои всегда узнают мой голос, мои всегда узнают мой голос. Он жил в каждой душе, каждый из вас. И до конца проник, и до конца проник, и до конца возлюбил, и тем более он проник и сердце земли. Он жил в каждом сердце, и в сердце земли, и стал духом земли, и стал, разумеется, Сыном Человеческим. Сын Человеческий – это общее такое понятие, которое означает то, что уже вы, дорогие мои, даже чтобы немного легко стало для вас, для познания, для вашего познания, вспомним, а что такое Натанаил? Это первая глава Евангелия от Иоанна, да? Натанаил стоял на пятой ступени и представлял свой народ. Это была душа народа. Как человек может стать душой народа, если он не познает составных частей этой общины, да? Этого народа, да? Он Натанаил пятой ступени, потому что его душа является представителем своего народа. Также и грек, перс, грузин и так далее, да? Эта душа, это объединяет душу, а тем более не могу сказать, что а космическая мощь Христа, он может и проникает во все человеческие души и видит, что это... Вы помните, я сказал, что что видит Христос, когда проникает в душу, например, Натальи, в душу Саши, в душу Марины и так далее. Что видит Христос? Христос смотрит как божественное зеркало и видит себя. Когда вы смотрите в зеркало, кого вы видите? Вы же себя видите отражен. А божественное зеркало, которым является душа человека, Христос смотрит в эту душу и видит себя. Поэтому вы можете сказать, что я всех люблю. То есть себя любит во всех людях. Это божественный эгоизм. Но в хорошем смысле, разумеется. Да? Да. Поэтому, скажем так, что чем является новшество в христианском мире? Классический пример этого является сам Павел. Потому что Павел получил посвящение не таким классическим путем, каким посвящение получали до первого столетия. Как получали посвящение, вы это прекрасно знаете. 3,5 дня лежали как бы в гробницу, и потом восставал человек, потому что он был сам свидетелем божественного мира. Никаких 3,5 дней у Павла мы не видим. Проник Христос в эфирное тело, и через эфирное тело Павел стал посвященным. Конечно, разумеется, потом проходил он те ступени, которые классически проходят. Но сейчас я это не является таким главным. Я хочу сказать, что новое в человечестве с проникновением христианства заключается в том, что человек раньше, до первого столетия, являлся членом групповой души, как вы прекрасно знаете без меня, и постепенно высвобождается, становится «я» самостоятельным существом. Но когда человек становится «я» самостоятельным существом, тем самым он теряет опору народной души. Он выходит и становится сиротой. Мне об этом тоже говорили, да? Это 14-18 Евангелия от Иоанна. Чем самостоятельнее становится человек, чем самостоятельнее становится его я-существо, эгоистическое я-существо, тем больше мудрости надо ему дать. Чтобы он не потерял себя в своем я, не изолировал себя в своем я и не отколол себя от человечества. Что ожидали человечеству? Вы это прекрасно знаете. Война всех против всех заключается в том, что каждая душа, оторванная от общей человеческой жизни, и становится эгоистом, и этот эгоизм возвышается до кульминации. Да? Поэтому человек становится все эгоистичнее, эгоистичнее. Это приносит христианство. Приносит тем, что вода превращается в вино. Это вы очень хорошо знаете. Значит, какова эволюция человечества после мистерии Голгофы? Человек все больше развивает свое самостоятельное «я», свое самостоятельное постижение и тем самым становится эгоистом. Эгоизм возвышается и до вершины доводит свое развитие «я» эгоист, и надо ему непременно дать все больше и больше мудрости, чтобы он не оторвался. Когда человек принимает мудрость, он уже не спорит об истине. Истина одна всегда, да? И когда человек принимает мудрость, тем самым сохраняет с одной стороны эгоизм, а с другой стороны мудрость. То есть он не теряет самого себя и находится в лоне человечества, да? В этом миссия Святого Духа. Поэтому я еще раз хочу повторить. Бог Отец, пребывающий в нас, Бог Христос, творчество в нас. И Бог Святой Дух – просветитель нашего сознания. Это просветление нашего сознания исходит от Святого Духа. Но Святой Дух, подавая нам истину, тем самым объединяет нас всех. Поэтому перед человеком стоит такая очень серьезная задача. Воскресить духовную науку, то есть воскрешение духовной науки – воскрешение истины, воскрешение антропософии в искусстве, в науке, в религиозной жизни. Что значит в искусстве? Я об этом сказал, еще немного хочу еще раз повторить. Мы должны воспринимать и, вернее, оценивать искусство уже не со стороны эстетики, не только со стороны переживаний, не только со стороны эстетического восприятия, но и познание истины. когда мы познаем искусство, когда мы из понятия истины, из познания истины воспринимаем искусство, тогда происходит уже классификация. В чем заключается искусство, например, произведение Бетховена? Как отличается Бетховен от Шопена? Как отличается Бетховен от Баха? Здесь эстетически, в смысле эстетически, это как великий композитор все. Там нет никаких изъянов. Это великое произведение. Моцарт, его реквием и так далее, все это великолепно. Но когда мы это все оцениваем не от эстетики, не от восприятия наших чувств, а когда мы из познания его ощущаем, воспринимаем, классифицируем, это уже другое. Поэтому мы должны воспринимать, что заключается мир Шопена, мир Шуберта, мир Вагнера. Какое душевное переживание в нас от Бетховена, от Чайковского, от Глинки, что нам подает Пушкин, и уже оценивая его не с точки зрения творчества начала, как я сказал, не из эстетики, а это очень большая задача перед человеком, потому что человек должен проникнуться истиной. А когда проникается человек истиной, тогда в истине люди не спорят, а объединяются. Это есть праздник Пятидесятницы, к которому мы сейчас стремимся. Да? То есть, пройдя воскресенье, через 40 дней у нас Вознесение, и через 50 дней у нас уже сошествие Святого Духа. Это величайший праздник, о котором мало кто знает. Теперь вот такая ситуация. С одной стороны, благодаря христианству, благодаря превращению воды в вино, человек развивает свой эгоизм, свое земное сознание, становится самостоятельным. Поэтому я очень значительное слово сказал. Тем больше мудрости, тем больше истины надо подавать человеку, чтобы он не оторвался от общечеловеческого развития, от правления Святого Духа. Потому что Святой Дух объединяет благодаря истине. Да? Поэтому развитие происходит так. Человек становится эгоистом, постепенно развивается, и Святой Дух их объединяет. Вот это объединение, в этом объединении заключается подача истины. И когда человек постигает истину, тогда он становится, это великие слова, тогда он становится свободным. Познайте истину, и в познании истины вы обретете свободу. Вот теперь мы подошли к омовению ног. Потому что я сейчас хочу с другой стороны осветить этот момент, и это очень значительный момент, дорогие мои. Разумеется, все то, что исходит из духовной науки, из Евангелия, да? Омовение ног. Очищаются ноги. Не только апостолов, но и ноги человечества. Это не аристократический момент, да? Вот только 12 учеников омыл ноги. Там и Иуда тоже. Да, и так дальше. Омовение ног означает, что человек очищается в своей волевой части, которую вы знаете, но которую то, что вы сейчас не знаете, я об этом сейчас вам скажу. Почему Господь очищает ноги? Что такое ноги? Ноги это, как сказать, это волевая часть человека, сердце это душевная часть человека, а разум это область Святого Духа. Область сердца это область Христа, а волевая часть это область Отца. Да? Очищая болевую часть человека и присоединяя в потоке человечества импульс Святого Духа, человек принимает в мыслях новые мысли, в чувствах новую любовь Христа, не равнородственную любовь, да? И это прекрасно знает. Значит, с одной стороны, человек принимает новые мысли, мысли, которые рождаются от Святого Духа, который объединяет всех. Я сказал, что математические истины это одно и то же, да, никто не спорит о том, да? 3 умноженное на 3, никто не спорит, сколько, правильно? А если кто-то скажет обратно, тогда есть очень хороший пример. На рынке дать 2 рубля и получать 5 рублей, если не хочет сказать, да, что 2×2=4. Это доктор у этого говорит об этом. Да, я продолжаю. То есть миссия Святого Духа заключается в том, чтобы мы принимали все правильные, реальные мысли, отраженные от истины, от самого Святого Духа, который просветляет нас. Чем просветляет? Истины просветляет. Наше сердце принимает любовь Христа. И мы обогащаемся добродетелями Христа, чувствами Христа, любовь проникает в кровь. И когда проникает в кровь, тогда мы способны вспоминать то, что, чем жил Христос. Мы об этом говорили в прошлый раз, верно? Я там надеюсь, говорю, нет, правда? Или нет?
Говорил.
Ну, очень хорошо. Да. Даже сердце принимает любовь Христа. Разум принимает свет Христа. А что это означает? Это означает то, что мы подаем нашей болевой части новые мотивации. Из философии свободы мы знаем очень как бы, классическую мысль, что воля наша, воля стоит и ожидает мотивации своей. Если воля не подать мотивации, тогда воля стоит, не действует. Чтобы действовать нам, нужны какие-то мысли, да? Какие-то чувства. То есть восприятие подает воле мотивацию. Значит, с первого столетия, и в особенности с 20-го столетия, когда проявляется откровение Святого Духа. Откровение Святого Духа. Дает нам возможность, чтобы мы принесли нашу болевую часть, иносказательно ноги, болевую часть, новые мысли и новые чувства. У нас получаются новые мысли, новые чувства, они дают мотивацию нашей воле. И наша воля начинает строить заново, начинается новое творчество, начинается творчество нового человека, второго Адама. Первым прошел Христос. Вслед за ним идут все те люди, которые принимают истину от Святого Духа и любовь от Спасителя. Это новые строительные материалы для создания нового человека. Карикатурно это звучит так. Новый русский, новый грузин, новый американец, это все сфера бизнеса, да? Это да, это все уловленные люди, которые уже охраняются в течение человечества. Но это новое приносится для боевой части. А вот когда берется пример демонов, демоны подкрадываются через ступни человека. И Христос перекрывает дорогу демонам, чтобы они в ступни не зашли. Потому змея ползет через ступни, атакует человеческую душу. В человеческую волю проникает змея, потому что это змея, пресмыкающая, которая все время ползает, не поднимается, нет. И как Моисей вознес змею в пустыню. Уже не подумал это осознать, да? Поэтому через омовение, но через эту великую мистерию Христос очищает болевую часть и дает возможность, чтобы человек самостоятельно привнес бы мотивации из мышления, из чувства, и воля строила бы нового человека. Новое воскресшее тело мы должны создать через новые мысли, через новые чувства и через новое воление. Это новое воление было очищено Христом и перекрывает дорогу всем демонам, потому что сам Христос, когда очищал людей от демонов, он очищал от Святого Духа. И Святой Дух в нас перекрывает доступ змеи, который нападает на ступни. И все демоны оторваны от человека благодаря Святому Духу, благодаря тому, что в нашей болевой части стоит именно мотивация от Святого Духа и от любви. В этом мистериальный смысл омовения ног. Кто это может знать, кроме духовной науки, последователей духовной науки? А обычно люди знают, что он омил ноги, а просто вот какое смирение. Да, и они даже это не знают, что Христос благодарен нижестоящим существам, благодарен, потому что благодаря нижестоящим возвышается. Мы об этом говорили очень значительные слова в прошлых лекциях. Поэтому мы должны знать, и последователи духовной науки должны знать, эзотерический смысл. Что происходит? Почему омовение ног? Болевая часть очищается. Обещает Святой Дух и закладывает в сердце любовь во Христу. И они должны воздействовать на очищенную волю, чтобы человек сам сотворил бы нового человека, нового Адама. Поэтому Павел говорит, Адам – это первый Адам, а Христос – это второй Адам. Мы должны понимать, в чем суть смысл. Смысл в том, что мы должны создать физическое новое тело. Это физическое новое тело – это воскресшее физическое тело. И мы сказали, что в этом и смысл слов Спасителя, когда он обращается к Отцу и говорит: «Я завершил твое начало, твое творчество». Чем завершил? Завершил тем, что он передал человечеству совершенно новые импульсы, импульсы, исходящие свободы. Это и первое новое, нечто новое, и второе то, что до сих пор никто не воздвигал новое физическое тело. То есть мы сказали, мы значительное слово сказали, в нашем физическом теле присутствует вечный Дух Отца. В нашем эфирном теле живет вечный Дух Христа, жизненный Дух. И в нашем астральном теле живет Святой Дух. Вот этот вечный Дух Отца, он Христос пробуждает. Потом посылает пробудителя, чтобы в дальнейшем уже человечество приняло это новое. Но омовение ног уже произошло, и человечество в болевой части для тех людей, которые хотят принять спасительную весть от Христа. Для них очищены ноги. Для них произошло. А те, которые не хотят истину, они не могут создать новые, потому что новые должны принять от Святого Духа. Новые должны принять от чувства. Мы находимся в эпохе свободы. Поэтому то, что ты сам не будешь строить, это тебе не дано. Что заключается в величайший закон эволюции? Величайший закон эволюции заключается в том, что то, что свершилось на земле, передается каждому человеку. Омовение ног – это передается всем. Но открытые врата, кто хочет, тот должен принять. Как говорит Христос: кто жаждет, иди ко мне и пей жизненный дух, чтобы возвыситься до духа человека, то есть возвыситься до Отца. Поэтому омовение ног – это удивительная мистерия, мы его раскрыли с космической стороны, с человеческой стороны, с эзотерической стороны, и тогда мы хорошо понимаем, в чем заключается. Но без 8.32 ничего не произойдет. Поэтому нам нужны новые мысли, не старые, а новые мысли. Вот здесь я сейчас касаюсь такого значительного, органично переходим, у меня здесь отмечен, органично переходим к тому, что шестая культура, я утомил вас немного, но ничего, надо терпеть. Когда я говорю, что утомил вас, я имею в виду, что вы восприняли, и вы должны почувствовать содержание и настрой, силу. Это утомляет человека, что воспринимает, воспринимает. Сколько раз можно девятую симфонию слушать? Один раз послушал, второй раз уже не можешь послушать. Потому что ты уже обогащен, да? Поэтому я немного паузу делаю, чтобы немного юфт паузу дать, чтобы немного воспринять, что происходит в шестой культуре. Некоторые люди скажут: как он мне делает до шестой культуры? Мне сейчас подавай хлеб. Но шестая культура – это наше будущее, к которому мы все стремимся, которое непременно придет. Шестая культура – это культура самодуха. Сам дух оживает в каждой человеческой душе, то есть Святой Дух. Следующая культура – это будет жизненный дух, воскрешение в каждом человеке, то есть жизненный дух Христа. Да, шестая культура. Дорогие мои, в Евангелии дана вся эволюция. Вплоть до Юпитера. Поэтому мы должны сказать так. В чем заключается эзотерическая мудрость того, что в 7 главе Евангелия от Луки пробуждается некто юноша из Наина. Наталья помнит, кто этот юноша из Наина?
Да, Манес.
Молодец. Правильно, Манес. А кто такой Манес? Это основатель манихейства. Учеником которого был Фауст, Эмпедок, родившийся в 16 столетии, и другие великие люди, тем, и вместе с этим и Августин, святой Августин тоже был манихеем. В чем заключается смысл манихейства, дорогие мои? То есть, в чем заключается мудрость шестой культуры, которая наступит через 2100 лет, 2160 лет, когда Солнце перейдет в созвездие уже Водолея. Сейчас находится в Рыбах. Да. В шестой культуре человек будет очень хорошо знать, я имею в виду всех людей. Вот обыкновенные, простые, можно сказать, обывательские, но это обыватель уже будет на очень высоком уровне, хотя, потому что все будут просветлены мудростью в шестой культуре. Это культура сама духа. Дух будет жить в каждой душе. Что тогда будет знать человек и то, что не знает азиатская страна, восточная религия? Чего не знает? Вот это, этому учит великий Манес, который обосновал манихейство, которое раскроется только в шестой культуре. Мы сейчас в пятой культуре находимся. Да? Падраса, пятая. Когда наступает шестая падраса, и тем более шестая коренная раса, вы это знаете? Да. Что будет человек знать? Человек будет знать то, что не существует абсолютного добра и абсолютного зла. Вот это будет знать человек. То есть, абсолютное осуждение Люцифера и Мана прекратится в душе человека. Абсолютное откровение одной истины тоже упразднится. Восток в своих мировоззрениях говорит об одном и том же. Как природа возвращается в свои колеса, да, и оборот года, все одно и то же, вот это и есть мировоззрение, в сущности, религиозное мировоззрение Востока и Азии. Потому что они говорят, что ничего нового не приходит. Почему? Потому что они не знают, что не существует абсолютного добра. Все находится в течении, и каждая эпоха приносит новое добро. Следующая эпоха, опять новое добро. Вот это не знает индийское мировоззрение. А то, что поэтому они не знают, что не существует абсолютного добра. Добро преподносится человечеству, учитывая ту эпоху, в которой человек может воспринять что-то новое. Да? Каждая эпоха приносит новые способности души. Не было души ощущающей. Эпоха приносит. Не было души сознательной. Эпоха приносит. Да? У человека сейчас душа сознательно развивается. В чистой культуре человек будет развиваться манас, то есть сама дух. Уже эволюция духа, не души, а эволюция духа уже начинается. Да? И тогда человек будет знать, что в правлении мира учитывается, что существует два полюса. Один полюс – это добро, второй полюс – это зло. Без зла не будет добра, без добра не будет познания зла. Поэтому они непременно должны присутствовать. Но, разумеется, в миру, да? Мы еще в прошлый раз сказали, дорогие мои, чего от нас хочет дух лжи, Мефистофель? Чтобы мы познали правду. Когда мы познаем правду, когда мы познаем истину, он забирает это. Не только он забирает, но забирает все иерархические существа. Для них наше познание – это пища. Для них наше чувствование – это пища. Доброе чувство, моральное чувство, для них это пища. Да? Так же, как и отрицательное чувство и неправильные мысли, тоже для них пища. Да, что я хочу сказать? Абсолютное зло – это неправильное мышление. Потому что это зло является злом только тогда, когда оно несвоевременно приносится душе. Да? Об этом говорил великий Заратустра еще. Но главное, я хочу главный акцент сделать на добро. Абсолютного добра неправильно воспринимает индийские мировоззрения, поэтому они стоят на своем месте. У них нет эволюции к добре. Они считают, что то, что проявлено, это уже абсолютное, максимальное добро. Это великая иллюзия индийского мировоззрения. И в этом смысле новое заключается в том, что новое добро приносится, которое не было раньше. И это новое, хорошо знаете, заключается, во-первых, в откровении Святого Духа, и второе о знании этого Святого Духа из свободы. Этого никогда не было. Я в прошлый раз сказал, и один пример хочу, классический пример привести вам. Я нарочно взял паузу, чтобы немного отдохнули. Дорогие мои, я сказал, что свободы не существовало, и нельзя думать, что человек так, как сейчас познает, так, как сейчас действует, так же было и в прошлый раз. Мы это хорошо знаем, что в прошлый раз ко мне не было. Я приведу пример, очень яркий пример. Возьму гипнотизера и возьму его пациента. Пациент полностью подвержен воле гипнотизера. Когда гипнотизер дает лук и говорит, это яблоко, и пациент кушает этот лук и переживает, что принимает яблоко. Настолько человек был не свободен от гипнотизера. Так же и было в прошлой эпохе. Все зависело от посвященного. То, что переживал посвященный, то и переживал его ученик. То и переживали и приход. Последователи мистериальной жизни. И потом народ. У народа было великое поклонение по отношению к ученику, к учителю. То, что говорит учитель, это Бог говорит. Так было во время египетской культуры. И выражением этого была пирамида. Пирамида. В основе народ. Поднимается пирамида. Это ученики, ученики, ученики. Наверху великий Иерофант. То, что он говорил, для них всех было закон. Закон. Это была тирания догмата. Эту тиранию догмата сейчас переняли верующие люди, которые говорят, батюшка, можно зуб вырвать? Можно красную платье одеть? Или жуку? И так далее. Это та карикатура, которая была некогда живым. Тогда Иерофант действительно гласил из божественного откровения. Иерофант был посвященным. Это было выражение. А теперь какая у нас, какой у нас символ? У нас сейчас крест. Не пирамида, да? Крест обозначает страдание, распятие, смерть и потом воскресение. Мы должны пройти через страдание, пройти врата смерти и потом воскресить то тело, которому мы дали новые материал для строения, да? Какой строительный материал? Какой архитектор? Такое будет строение. Уже пирамида сменилась уже крестом. Поэтому раньше человек жил полностью жизнью посвященного. Я привел еще один пример, очень хороший пример. Как рыба живет в воде? Вся атмосфера – это вода. Там нет никакой свободы. Да? Вот так же жило человеческое сознание. Потом постепенно выделяется, становится групповая душа. Групповая душа полностью жила Авраамом. Отец наш Авраам. Да? Моисей принес 10 заповедей. Это были заповеди еврейского народа. И они все слушались. А Бог еврейского народа Яхве говорит, если вы не исполните эти 10 заповедей, я всех истреблю вас. И все они боялись. Христианство принес новое. Христианство говорит, любите друг друга, любите врагов ваших, молите за обижающих вас и возлюбите истину, и истина сделает вас свободным. То есть свободная воля. Свободной воле мы начали жить с 20-го, с 19-го, 18-го столетия. Этой свободы, этой анархической свободы никогда не существовало. Когда существовала воля в мистериальной жизни, иерофантов, учителей, и даже имя передавались. Своим ученикам, да? Нет. Адам был 900 лет. Дионисий Арифмагит 6 веков носил имя Дионисия. И в 6 столетии Петр Игорь Грузин записал учение Дионисия Арифмагита, его назвали псевдо-Дионисием. Это и известно, но об этом и наш один ученый Шалман Цубидзе доказал идентичность псевдо-Дионисия Арифмагита и Петра Игоря, у которого был ученик, учитель и так далее. Ну, не важно сейчас. Я хочу сказать, что человек начал новую жизнь. Это новая жизнь, это возрастание своего эгоизма, своей анархической свободы. И сейчас, если не отдать ему истину, мудрость, то человек потеряется, становится изолированным, самостоятельным. Эта самостоятельность становится для него гибелью. Поэтому, когда человек все становится свободнее, начинает размышлять свои собственные мысли, научное мышление развивается искусство в любом направлении, да, человек становится свободным. Что противопоставляет католический мир? Противопоставляет догму непогрешимости папы. Занимается чем? Да? Возносит, как у кого-то называют, ставит на престоле папы, значит, он непогрешим. Это тирания, да, догмата, это то течение, которому следуют люди, которые не хотят просветления разума. Они хотят только веру в откровение. Там развивается. Внутри это развивается анархическая свобода. Но не подается мудрость, не подается истина. Поэтому все они отклоняются от истины. Поэтому самое главное, мы должны знать, что новое заключается в познании, самостоятельном познании истины, самостоятельном познании любви ко Христу и любовь от Христа к нам. И тогда мы начинаем строить нового человека. Это есть праздник, именно воскресение. Потом наступает вознесение. Ну, это сейчас трудная тема, мы сейчас, а потом об этом поговорим. Но самое главное именно заключается в том, что мы должны еще сказать одну значительную вещь, не успеть, а потом закончу я с вами беседу. Когда Гёте писал своего Фауста, у него было такое мировоззрение, который вложил в уста своего героя, Фауста. Фауст поклоняется духу земли, гению земли. И Фауст, беседуя с духом земли, гением земли, открывается Фаусту и говорит, что я это, я в воздухе, я в ветре, я в этом, в воде и во всем. Дорогие мои, я в прошлый раз сказал, что Данте в своем высшем ясновидении все равно все же не смог увидеть истину в чистом виде. Он видит сквозь очки католического просветления, то есть образования. Так же и Гёте, когда заставляет своего Фауста беседовать с духом земли, с гением земли, он все же пока не знает, в чем заключается тайная вечеря. Тайная вечеря заключается в том, о чем мы говорили, это пройденный материал, помогает, чтобы быстро пройти этот отрезок. В тайной вечере говорится, что духом земли является Христос. Гением земли является не дух земли, дом истинной любви. Фауст беседует с духом гений до мистерии Голгофи. А Гёте не может своего Фауста возвести так, чтобы он беседовал бы с новым гением земли. Это есть Христос. И то, что новое, совершенно новое для мистериальной жизни, для человеческой жизни, заключает в том, что гений звездных миров, вдохновитель всех небесных иерархий, в творчестве, во всех отношениях, гений всей Вселенной, именно гений, вдохновитель, творческий вдохновитель всего звездного мира, спускается на Землю и становится духом Земли. Отныне гений Земли, это гений всех звездных миров. Это не знало ни одно посвящение, это знает только эзотерическое христианство, не исповедание христианства. Исповедание христианства в 15-м столетии все забыло. Я не отрицаю, что может быть батюшка очень положительным, очень хорошим, добросовестным, верующим. Но что касается мудрости, все это перекрыто. Потому что можно 1000 примеров привести, чего не знают, кроме тех, которые знают из духовной науки, из откровения антропософии. Антропософия должна воскреснуть в каждой голове, в каждом сердце и в каждой воле. Очищая волю, перекрывает дорогу змеям. Демоны наступают через ступни. И когда воля очищается Спасителем, что это значит? Надо любить Христа, непосредственно Христа любить. Христос для этого открывает нам врата своей любви. Чем? Он сказал, я всех вас люблю. Мы должны дать очень сокровенную идею, которую я сегодня озвучил для вас. Христос любит каждого из нас. В этом смысле я знаю всех по имени. Что, вы просто знаете механически, да, тебя зовут Наталья, и больше ничего. Это же неправильно, нет? Тебя зовут Марина, и Христос этим заканчивает наши отношения к Марине, да? Нет, дорогие мои, Христос любит до конца, Саша. До конца, Надя. До конца всех любит. Наша миссия – осознать эту любовь в нас. Поэтому мистериальное, совершенно новое заключается в том, что любовь ко Христу надо изнутри почувствовать. Я Христа внутри земли, внутри каждого сердца, каждой души. И мы должны родить изнутри Христа. Не я, но Христос во мне – это абстрактное слово. Не я, но Христос изнутри рожденный в нас, который любит всех. Не только тебя, но и всех любит. В этом заключается, когда в нас рождается любовь ко всем людям, тогда мы пробуждаем Христа в нас. Это совершенно новое. Раньше посвященный говорил совершенно другим образом. Высочайший посвященный говорит так. Гений звездного мира, да спуститься, да овладеть душами людей. Но это сверху. Теперь посвященный, великий посвященный говорит совсем по-другому. Гений всех небесных миров, гений всех небесных существ, да, родится изнутри каждой души. Потому что в каждой душе уже внедряется любовь Христа с первой страницы. С 20-го начинается через откровение Святого Духа осознание той мистериальной мудрости, мистериальной космической любви, которая заложена в нас. Когда мы, дорогие мои, любим не только ближнего, не только соседа, не только проходящего, но когда мы любим всех ангелов, всех архангелов, потому что Христос возлюбит не только человечество, но Христос любит каждого ангела, каждого херувима, каждого престола, каждого серафима, потому что все через него. Вы же своих детей очень любите, нет? Наташа, Наталья, Марина, Надя, свои дитя, свое чадо же любите всех, да? Почему? Эта кровнородственная любовь должна возвестись до духовного. Христос любит всех, потому что все его дети, разве не так говорят, нет, разве не так обращается в сцене воскресения? Христос, дети, добавим, мои дети, которые я вас люблю всех. Дети, есть у вас пища? Ученики говорят, нет, а вот тогда закиньте с правой стороны, да? И тогда Иоанн говорит Петру, это Спаситель. Что делает Петр? Петр одевается и бросается в море. Разве не наоборот происходит на земле? Человек раздевается и в купальне входит в море, правильно? А Петр, наоборот, одевается и бросается в море. Что за это одежда, дорогие мои? Мы начнем со взор, я закончу сейчас, скажу, потому что когда набирается 3-4 лекции, как это вложиться в одну лекцию. Дорогие мои, вера до 17 столетия, до 18 столетия, вера это было одеяние для христианина. Но вера во Христа, действительного Христа, не конфессионального, не исповедующего, потому что это было узкое. Христианство, когда понимается только как религия Италии, Германии, это неправильно понимание. Христианство – это все человечество, это вся земля, опоясана любовью Христа и любовью религии Христа. Одним словом, вера во Христе – это было одеяние каждой души, это было именно одеяние. Это было одеяние эфирного тела. Когда мы развиваем веру ко Христу, мы одеваемся эфирным телом, то есть обогащаемся, усиливаем и делаем его прекрасным, эфирное тело. А эфир как внешне выражается? Это же море, это же вода. Поэтому пёр одевается эфирным целым, и тогда может броситься в воду. Если натурально понятие, получается у нас носок, да, глупость получается. Никто не одевается и в воду не бросает, наоборот, да? А там сказано, что он был голым, да? Одевается и бросается в воду. А когда мы должны сказать такую вещь. На земле нам нужны физические одеяния, правильно? Вы же все одеты. Это физическое одеяние. Для физического тела физическое одеяние, а для эфирного тела это вера и восприятие прекрасного. Восприятие правильных мыслей. Это одеяние эфирного тела, воли тонкого. А когда мы в астральном мире находимся, нам нужно другое одеяние. Одеяние музыки сфер. Наше астральное тело одевается музыкой сфер, и тогда мы слышим космическую музыку. А без одеяния мы ничего не слышим. У нас есть одеяние, физическое ухо, и слышим физические звуки, да? Потому что у нас астральное одеяние нет пока. Поэтому для каждого мира существуют свои одеяния. Вспомните, именно это в Евангелии от Матфея или от многих, когда без одежды заходят в браки, да? И почему у тебя нет брачного одеяния и выгоняют их? Правильно? Помните это из Евангелия, да? Одним словом. Одеяние для физического тела – это ткани материальные, да? Одеяние для эфирного тела, одеяние это для эфирной стихии, это одеяние веры, одеяние прекрасного знания и одеяние правильных мыслей. Одеяние для астрального мира, одеяние это через космическую музыку. Это значит, мы должны очень хорошо знать космическую музыку. И постепенно мы доходим до одеяния небесных миров. Это высший Девахан, нижний Девахан и так далее. Там нам нужно одеяние Я-существа. Это космическая поэзия, духовная поэзия и так далее. Поэтому Петр одевается верой, потому что тогда не было откровения Святого Духа еще. Тогда это было пророческое переживание, да? И бросается в воду. Эзотерически совершенно правильно излагает Иоанн Пресвитчий, да? Поэтому, когда мы говорим, что есть совершенно новое, это новое звучит то, что Христос не находится во вне. Тот, кто ищет Христа во вне, верующие, поклоняются во вне Христу. Это неправильно. Христос в нас, Павел говорит. Придите во мне, и я в вас. Вот это я должно принять свет Святого Духа, чтобы потом осветить нашу внутреннюю душевную жизнь. И увидеть внутри, что Христос всех нас любит. Потому новые мировые цели ставлю я перед вашим душам. Да любите друг друга, как я возлюбил нас, находясь внутри вас, внутри земли. Поэтому я хочу сказать, вот действительно великие слова. Гении звездных миров, гении небесных существ, творец всего прекрасного, находится в каждом из вас в сердце. И когда мы рождаем изнутри, это и есть предсказание великого Павла апостола. Не я, но Христос в нас рождается в нашем сознании из недр нашей души. Все. Хорошо. В общем-то, есть вопросы?
Змея поражает человека в пету, семя человека змею в голову будет поражать. Это как понять?
Вспомни, 10 глава Евангелия от Матфея, даю вам власть. Поражать всех ногой, поражать змею и скорпиона. Ногой поражает. Вспомни это слово.
А, ясно.
Да. Неправильные мысли проникают в голову, но только пока до головы дойдет, из воли оно проходит внутри человека. Поэтому все демоны атакуют через ступни, через волевую часть. И волевая часть должна быть очищенной через мистерию омовения ног. Это колоссальное требование от человека, человеческого сознания.
Спасибо.
Я вам сказал буквально мысли доктора в этом отношении. Демоны наступают через ступни, через боевую часть проникают. И Христос перекрыл им дорогу через изгнание, через Святого Духа. И поэтому, когда мы принимаем в голову правильные мысли, мы прогоняем демонов. И доктор даже говорит, пока мы не свободны, демоны атакуют через ступни. Поэтому 8.32 это есть все.
Понятно. Спасибо.
Ну, Ахиллес был древний герой.
Ахиллесову пяту именно исцеляет.
Да,
именно...
Христос.
Спас.
Да.
Арат вспомнил, молодец. У Саши есть вопросы?
Да, есть. Ну, вот существует 12 мировоззрений, да, вот спиритуализм, пантеизм, материализм и так далее. А вот и 12 учеников апостолов, да? И получается, что можно так сказать, что существует и 12 человеческих личностей. То есть вот как категория. В пространстве категория людей тоже она делится на эти 12. И получается, что каждый ученик должен стать как учитель, да, потом в идеале как Христос, каждый человек. То есть подняться на эту ступень. А как проходишь все вот эти вот, например, Иаков, Иоанн, Петр, или это одно какое-то течение, которому последовательно следуешь? Вот что это за состояние? Как это все происходит?
Вообще мы собираем зерна мудрости, да, которые должны пройти все 15 инкарнаций. В каждой инкарнации мы забираем из зодиака Овна, из Стрельца, из Водолея что-то. В следующей инкарнации что-то больше из других зодиаков. И постепенно все эти инкарнации собирают всю мудрость 12 зодиаков, и только потом становится именно собирательным духом этих 12 зодиаков в каждом человеке, разумеется. Потому что каждый человек носит в области лба, это Овен, да? Потом Телец, да? Потом Близнецы, так? Потом дальше Рак, это ребра. Это же один человек. В составе 12 зодиаков записано в человеке, да? А человек постепенно должен осознать. И эти инкарнации даются потому, чтобы человек осознал бы все свое духовное, физическое, эзотерическое строение. А для этого нужно много инкарнаций. И, разумеется, мы познаем Якова, познаем Иоанна, познаем Варфоломея, Филиппа и так далее. Но интенсивность там, разные интенсивности, да? Вот, например, в одной инкарнации человек очень сильно развивает голову, в следующей инкарнации сердце, в следующей инкарнации волевую часть. Кто развивает наиболее сильно волевую часть? Я сейчас не имею в виду правильные и неправильные. Все эти люди, которые занимаются парламентарской жизнью, все они развивают очень сильно волевую часть. Ни разу не чувствую, а там главенствует именно волевая часть. А те люди, которые занимаются наукой, они развивают голову, философию голову. А те люди, которые занимаются искусством, вот искусствовед, или музыкант, или дирижер, или писатель, да, они развивают, разумеется, сердечную сторону. Сторону рака и рыба. И дзену включили, получается. Потому что это три все вместе находятся. Вы знаете, что четыре зодиака главные. Поэтому все строение, чтобы осознать, нужно время, нужно инкарнации. Все божественное строение в человеке – это надо время. И каждый ученик является представителем одного зодиака. Но постепенно это все объединяется в групповой состав. Почему Иоанн Богослов является групповой душой 12? Он развился. Он стал выше. И это групповая душа так же, как Христос является учителем 13 среди 12, он становится душой 12 зодиаков и так далее. Да? Поэтому все в перспективе, в эволюции, все постепенно забираем всю мудрость. И один человек становится мудростью, человек становится человечеством. Это изучение йота. Ну хорошо. У Нади есть вопрос? Хорошо. Следующий раз.
До свидания.
Так, дорогие мои.